Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура-создатель, аяты 2 и 3.
Ма яфтахи Аллаху линнаси мир рахматин, фала мумсика лага, ва ма юмсик, фала мурсила лагу мин баади, ва хуа л'азизу л'хаким. Я айюга ан-нас фазкуру ни'маталлахи алейкум, хал мин халикин гайру Аллахи ярзукукум минас самаи вал-ард. Ла илаха илля хуа фаанна туфакун.
Никто не прекратит милости, которую дарует Аллах людям. А то, что Аллах удерживает, никто не может даровать помимо Него, ибо Он великий, мудрый. О люди, помните о милости, оказанной вам Аллахом. И есть ли другой Творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет Бога, кроме Него. До чего же превратны ваши представления?
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику Его, Мухаммаду и Его пречистому и непорочному семейству. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 17-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Асра». Сегодня мы рассмотрим с 53 по 55 аяты суры «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 53-й аят суры Асра «Перенос ночью» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Меньшави, после чего мы его прокомментируем. Сура Асра, аят 53.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека явный враг.
Друзья, как вы, наверное, помните, в наших передачах мы не раз говорили, что некоторые предписания и законы религии ислам предусмотрены для правоверных в целях налаживания и выстраивания правильных социальных отношений в обществе, чтобы их подход к другим членам общества и поведение способствовали миру, спокойствию и устранению возможных конфликтов, разногласий и вражды. Умение правильно говорить играет важную роль в социальных отношениях, поэтому Всевышний и Всемогущий Аллах в данном откровении, обращаясь к своему посланнику, напоминает ему, что его миссия заключается не только в том, чтобы призывать людей к богослужению и исполнению религиозных предписаний, но и повелевает, чтобы он, обратившись к своим последователям, учил их говорить правильно и хорошо, а также произносить хорошие и приятные слова, чтобы шайтан не мог злоупотребить их словами. Ведь известно, что шайтан специально использует даже нечаянно выроненные обидные слова, чтобы посеять между людьми вражду и ненависть в отношении друг друга. В Коране собрано множество божественных откровений, в которых рассказывается о том, как надо правильно говорить и что надо говорить. Ведь Бог создал человека по подобию своему, поэтому Он хочет, чтобы рабы Его были наилучшими из творений. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения, аята 53-го.
Доброе слово несет за собой любовь и дружбу, а сквернословие – сатанинские наущения. Тот, кто своими подозрениями распространяет среди общества вражду и распри, тот – сообщник шайтана.
Друзья, давайте послушаем 54-й коранический аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 54, сура «Перенос ночью».
Раббукум а'ламу бикум ин-яша йархамкум ау ин-яша юаззибкум. Вама арсалнака алейхим вакила.
Ваш Господь лучше всех знает, что вы представляете собой. Если Он захочет, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас каре. Мы не посылали тебя попечителям и хранителям их деяний.
Одной из главных причин того, что некоторые люди во время разговора с другими в своих речах используют резкие повышенные тона и даже совершают насилие языком, проявляя гордость и самолюбие и пренебрежение, а порой даже оскорбительное отношение к другим. Источником этого неправильного поведения может служить гордость, взращенная научными знаниями или даже религиозными знаниями. Элементарный пример для мусульманина. Если верующий человек, рассуждая, приходит к выводу «я обязательно попаду в рай, потому что произнес свидетельство ислама», а тот человек, который не уверовал, а правильнее, может быть, надо сказать, еще не уверовал, обязательно попадет в ад, может стать причиной появления в человеке ложной гордыни. Это неправильное и ошибочное рассуждение может позволить верующему человеку вести себя по отношению к тем, которые не уверовали, так, как ему захочется, и даже говорить неодобрительные слова и ругань. В данном аяте Всевышний предупреждает.
Ваш Господь лучше всех знает, что вы представляете собой. Если Он захочет, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас каре.
Исходя из этого небесного знамения, очевидно, что никто не имеет права утверждать о судьбе того или иного человека, в частности, называть его обитателем ада и таким образом позволять себе обижать этого человека словами, оскорблять, унижать и тем более клеветать на него. Не только простой народ, но и пророк не является попечителем и хранителем человеческих судеб и деяний, и он не наделен правом заставлять людей принимать веру в Бога и убивать людей только потому, что они не уверовали. Всемилостивый и наисправедливейший из справедливых Аллах наделил всех людей правом выбора между верой и неверием. Безусловно, предварительно рассказав и разъяснив об исходе и участи каждой из этих двух стезей. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 54.
Человек должен быть осторожным и не допустить, чтобы его вера стала причиной горделивости и надменности. Ведь никому не ведомо, что будет с ним в будущем, и уж тем более, что будет с другими. Проповедник, распространяющий религию, не должен считать себя приказчиком людей. Даже на пророков не было возложено такой миссии, чтобы силой приводить людей к вере.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят
55.
Господь лучше всех знает тех, кто на небесах твой и на земле. Мы прежде отдали предпочтение одним пророкам над другими и даровали Дауду псалтырь.
В предыдущем аяте рассказывалось о знаниях Аллаха, в частности, отмечалось, что Он знает все о человеке и даже о его помыслах. В данном аяте речь вновь идет о знаниях Создателя, но уже в более полном объеме. В нем подчеркивается, в частности, что знания Всевышнего объемлют все бытие. Он знает все, что на небесах и на земле, и все, что между ними. Далее в аяте рассказывается о различиях пророков. В нем, в частности, повествуется о различии их посланнической и пророческой миссии. Некоторые из них принесли с собой небесное писание и свод Божьих законов. В большинстве же миссия пророков заключалась в агитации, разъяснении и толковании этих книг и законов. Миссия некоторых пророков была ограниченной. Они вели пророческую деятельность в каком-то одном племени или среди одного народа. Сфера других была более широкой и миссия более масштабной. В коранических аятах некоторые пророки упоминаются как «улул-азм» – «великие» или «главные пророки». Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения.
Мир является божественным проявлением, и Бог знает все, от самых глубин земли до самых высоких небес. Среди пророков есть степени, по которым они отличаются. В принципе, аналогично системе мироздания, в которой все различия являются целенаправленными и значимыми, в бытие также существуют отличия, которые основаны на божественных знаниях и мудрости. В заключение, наши друзья, предлагаем вам прослушать молитву имама Саджада. Да будет мир с ним.
О Господи, чудеса Твоего величия нескончаемы. Благослови Мухаммада и его семейство и спаси нас от непослушания Тебе. О Господи, время Твоего царствования бесконечно. Благослови Мухаммада и его семейство и спаси нас от своего гнева. О Господи, сокровищница Твоей милости неиссякаема. Благослови Мухаммада и его семейство и удостой нас своей милостью. О Господи, любое величие ничтожно перед Твоим. Благослови Мухаммада и его семейство и сделай нас дорогими для Тебя.
Этнокультурная картина Ирана. Главным хлебопекарным сырьем в Иране является пшеница. Хлеб в нашей стране печется из теста, приготовленного с помощью муки и воды. Лаваш – это пресный белый хлеб в виде тонкой лепешки овальной формы в размерах от 35 до 70 квадратных сантиметров, толщиной 3 мм и весом примерно 200 грамм. Готовится из пшеничной муки и считается традиционной персидской лепешкой. Для этого вида хлеба характерна хрупкость и тонкость. Люди предпочитают лаваш, так как его можно хранить длительное время, даже 6 месяцев. Этот вид хлеба быстро высыхает, поэтому во время потребления его следует брызгать водой, чтобы он стал мягким. Если свежий хлеб хранить в полиэтиленовом пакете, то его следует употребить в течение нескольких дней. Лаваш в Тегеране предлагается по цене 300 туманов – это около 8 центов. Итак, рецепт выпечки лаваша. Необходимые ингредиенты для лаваша – это мука, соль, вода и дрожжи. Муку, воду и соль смешать и сделать тесто. Затем добавить к нему дрожжи и на 4 часа положить хранить в теплое место. А после завершения ферментации закваски готовится кусок теста весом примерно от 250 до 300 граммов, и затем готовое тесто раскатывают скалкой на традиционном низком круглом столе, натягивая на специальную подушку, сплетенную из ивы. А затем, низко нагнувшись, пекарь одним ловким движением налепляет лаваш на раскаленные внутренние стенки танура, традиционной каменной печи. Через 30-40 секунд пропеченный хлеб вытаскивают специальным железным прутом с острым загнутым концом. Время выпечки этого вида лепешки от 25 до 30 секунд для 5 штук хлеба весом почти в 1 килограмм.
И еще один вид хлеба – это сангьяк. Сангьяк означает «маленькие камешки» на персидском. Самый любимый и популярный хлеб среди иранцев. Его пекут в печи на горячих камнях. Сангьяк – это тонкий продолговатый блин приблизительно треугольной формы, примерной толщиной от 5 до 10 мм и длиной 70-75 см, шириной до 30 см и весом почти 400 грамм. Сангьяк выпекают в специальных печах. Сангьяк более мягкий, чем лаваш, и широко распространен в больших городах. Хлеб сангьяк более здоровый и вкусный, а процент в его составе минералов, белков и витаминов выше. Это единственная лепешка среди традиционных лепешек, что выпекается в духовке при высокой и полупрямой температуре. Считается, что сангьяк изобрел известный поэт и ученый шейх Бахаи во времена шаха Аббаса I. Каждая штука лепешки сангьяк в Тегеране продается по цене 1300 туманов, это 3 цента. Итак, рецепт выпечки сангьяка. Необходимые ингредиенты для сангьяка – это мука, соль, вода и дрожжи, или оставшееся с предыдущего дня тесто. Мука для приготовления сангьяка представляет собой смесь двух видов – мягкой муки и отрубей. Из муки, соли и воды сделать тесто. Смешивать полчаса и оставить на полчаса для брожения. Потом добавить кислое тесто или жидкое тесто из предыдущего дня – или через 7-8 часов поднявшееся тесто и снова перемешать, замесив однородную массу. Поставив тесто в большую миску в теплое место для дополнительного брожения на 1-2 часа в зависимости от температуры и времени года. Потом сформировать шары по 500 грамм. Подошедшее тесто выложить на присыпанную мукой рабочую поверхность и хорошо обмять. Каждую часть раскатать в овал толщиной примерно 1 см. Поставить в танур печь на раскаленные камни и выпекать в течение 4-5 минут. Каждая штука сангьяка весит около 400 граммов. Время подготовки и выпечки сангьяка варьируется в зависимости от температуры воздуха. Еще один вид хлеба – это барбари. Хлеб барбари выпекается в овальной форме длиной от 70 до 80 см и шириной от 20 до 30 см, толщиной 3-3,5 см в традиционной и механизированной формах. Для хлеба барбари характерно то, что он быстро становится черствым и несъедобным, поэтому его потребляют свежим и горячим. Хлеб барбари готовится из белой муки без отрубей, немножко более пышный, чем лаваш и тафтун. Ввиду того, что в составе теста барбари употребляется пищевая сода и белая мука без отрубей, этот вид иранской лепешки считается самым бесполезным из иранских традиционных видов хлеба. Но ввиду того, что является вкусной, имеет большое потребление в Иране, в частности среди туркоязычных племен, для которых стал старой пищевой привычкой. Название хлеб получил от барбарских кочевых племен, которые в прошлом веке разместил на юге Тегерана один из шахов Каджаров. Хлеб барбари в настоящее время продается по цене 1000 туманов, это 20 центов. Ингредиенты для приготовления хлеба барбари следующие. Это мука, вода, соль, сода, начинки для смазки. Итак, нужно довести до кипения воду в сковороде. Насыпать просеянную муку и перемешать, а затем добавить немножко виноградного сока или сахарного песка, или пальмового сиропа. Вначале смешать муку, воду, соль и соду и дать постоять 1,5 часа. Время зависит от сорта муки. Для выпечки барбари подошедшее тесто обмять и сформировать в шар весом от 500 до 700 граммов. Затем каждый шар раскатать в прямоугольник размером примерно 30 на 15 см. Ребром ладони сделать продольные вмятины на тесте. Противень смазать смесью и выпекать около от 10 до 15 минут до золотистого цвета.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Когда человек радуется трудностям других, то такое состояние не приемлет не только религия, но и разум и совесть любого человека. Разум и душа человека призывают к дружбе, любви и мирному сосуществованию друг с другом. Эта дружба, в свою очередь, способствует увеличению в человеке чувства сострадания к ближнему. Внутренняя врожденная натура человека не только не приемлет такого состояния, когда человек радуется горю и трудностям других, но и осуждает это. Непорочные члены семьи пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, признают неприличной и неприемлемой такую радость. Посланник Аллаха в этой связи повелевает: «Не злорадствуй над братом своим, ибо Всевышний смилостивится над ним и не спошлет ему свою милость, а тебя накажет такой же бедой». Злорадство – это когда человек радуется горю и неудачам других. Если человек, узнав о том, что брат его по вере попал в беду, возрадуется и выразит удовлетворение и начнет осуждать человека, который оказался в беде, то его постигнет недуг злорадства. Злорадство является результатом невежества в отношении мудрости Аллаха и его деяний. Ведь во многих случаях Всевышний испытывает людей для того, чтобы они могли исправить свои ошибки в прошлом, или же для того, чтобы повысить их степени. Ведь божественные пророки сталкивались с большими трудностями. Например, его светлость Аюб, один из избранных пророков Аллаха, пережил самые трудные невзгоды и испытал самые тяжкие болезни. Согласно хадису, пересказанному со слов его светлости имама Садыка, да будет мир с ним, тогда его светлость Аюб, да будет мир с ним, обратился с молитвой к Всевышнему со следующими словами: «Вспомни, Мухаммад, нашего раба Аюба, когда он воззвал к своему Господу. Шайтан поразил меня страданиями и муками». Сура Сад, аят 41. Он попросил у Бога милости и прощения, чтобы он спас его, ибо пророкам весьма тяжело было слышать осуждение и злорадство людей. В другом хадисе со слов посланника Аллаха рассказывается, что после того, как его светлость Аюб гордо и с достоинством прошел все божественные испытания, близкие последователи пророка Аюба спросили у него: «Что было самым тяжелым во время всех божественных испытаний?» Его светлость ответил: «Осуждение и злорадство друзей и врагов». Злорадство и осуждение других повлечет за собой неприятные и плачевные последствия в мире бренном и в мире вечном. В мире бренном тот, кто злорадствует, подвергнется напасти, которой он насмехается. Имам Садык, да будет мир с ним, повелевает: «Всякий, кто будет злорадствовать и осуждать своего брата за беду, которая его постигла, не покинет этого мира, пока его не настигнут те же беды. А в мире вечном этих людей настигнет Божий гнев, ибо в хадисе Аль-Кудси Всевышний велел: «Всякий, кто издевается над набожным рабом моим, тот объявляет мне войну». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякий, кто издевается над правоверным, тот издевается над пророком, а тот, кто издевается над пророком, тот издевается над Аллахом, а тот, кто издевается над Аллахом, тот проклят». Обращаясь к его светлости имаму Али, пророк Мухаммад сказал: «О Али, признаками набожного являются три вещи – намаз, закят и пост. Для тех, кто делает свою жизнь тяжелой и невыносимой, тоже есть признака три. Во-первых, он мстит человеку в его присутствии, а когда тот, кому он льстит, удаляется, клевещет на него. А если человека постигает горе и беда, он злорадствует, радуется этому. Необходимо также учитывать то, что человек, который злорадствует, своим поведением упрекает Аллаха. Ведь в некоторых случаях Всевышний подвергает человека испытаниям, исходя из мудрости своей. Эти испытания Бог посылает человеку не за его прегрешение, а исходя из своей мудрости. Посланник Аллаха сказал: «Когда вы видите людей, испытывающих недуг или другие несчастья, благодарите Бога так, чтобы они этого не слышали, ибо вы опечалите их». В нашем мире всегда есть люди, которые злорадствуют и порицают других. Следовательно, человек должен следовать исключительно предписаниям религии и руководствоваться разумом. И если кто-то над ним насмехается, злорадствует, осуждает или порицает, не бояться тех, кто это делает. Всевышний, описывая людей, которых он любит, повелевает: «Сражающийся во имя Аллаха и не боящийся упреков укоряющих». Сура Аль-Майда, аят 54. В хадисе со слов его светлости Мусы, да будет мир с ним, говорится, что он обратился к Всевышнему со следующими словами: «О Аллах, отврати от меня протесты и злорадство людей, ибо они порицают меня». И Всевышний в откровении его светлости Мусе велел: «Я не сделал этого даже в отношении себя, а ты ожидаешь, что я сделаю это в отношении тебя?» Муса ответил: «Я рад равняться на тебя».
Thank you.
Небесные суры. В сегодняшней программе, дорогие друзья, мы рассмотрим суру «Фатир» священного Корана. «Фатир» — это 35-я сура священного Корана, которая состоит из 45 аятов. Сура ниспослана пророку ислама в Мекке. Слово «фатир» в основном означает «раскалывающий», а в данном случае «создатель». Это один из главных атрибутов Аллаха. Во втором аяте суры говорится: «Никто не прекратит милости, которую дарует Аллах людям, а то, что Аллах удерживает, никто не может даровать помимо Него, ибо Он великий, мудрый». Сура «Фатир», аят 2. Все источники милости заключены в Аллахе. Он один принимает решения, управляет Вселенной. Только Он одаряет своей милостью одних и лишает этой милости других. Он открывает двери своей милости. Даже если все люди сделают все возможное, чтобы закрыть открытую им дверь или открыть закрытую им дверь, у них ничего не получится. Милость – это широкое понятие. Оно включает в себя все блага Вселенной и носит как моральный, так и материальный характер. Именно поэтому человек иногда видит две двери перед собой, закрытыми, однако чувствует, что божественная милость нисходит на его сердце и душу. Поэтому он ощущает себя счастливым, довольным, несмотря на то, что перед ним масса проблем и трудностей. А наоборот, человек иногда видит все двери перед собой открытыми. Возникает ощущение, что перед ним закрыта дверь божественной милости, и тогда он чувствует себя под давлением, и весь мир кажется ему страшной тюрьмой. Это чувство испытали многие люди. Концентрация на содержании одного аята настолько успокаивает верующего человека, что он обретает уверенность в любых ситуациях, событиях, не страшится ни одной проблемы, не гордится никакой победы. Сура «Фатир», восхваляя Аллаха и указывая на Его знамение, Его величие во Вселенной, упоминает могущество и мудрость Бога, как Творца небес и земли. «О люди, помните о милости, оказанной вам Аллахом. Есть ли другой Творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет Бога, кроме Него. До чего же превратны ваши представления?» Сура «Фатир», аят 3. В следующих аятах говорится о важных вопросах: день страшного суда, рай и ад, все обещанное Аллахом истина. Пусть не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас обольститель относительно Аллаха. В шестом аяте Бог предупреждает о том, что воистину шайтан – враг человека, и к нему следует относиться как к врагу. Забывая о том, что шайтан – его искуситель, мошенник и враг, человек отклоняется с верного пути. В девятом аяте данной суры упоминается: «Аллах тот, кто гонит ветры, вздымающие тучу, потом мы гоним ее в края безжизненные и оживляем землю после того, как она высохла. Таким же образом воскресит он людей». Аллах создал мир с невероятной точностью. Он гонит в безжизненные края ветры, вздымающие тучи, велит им пролить дождь на землю. Благодаря дождевой воде он оживляет землю после того, как она высохла и умерла. Десятый аят указывает на большую ошибку язычников, которые требовали у идолов чести и величия. Если кто-либо жаждет величия, то ведь величие целиком во власти Аллаха. К нему возносится прекрасное слово, а доброе дело возносит его. Он един, непобедимый, у него есть истинная честь. В продолжении данного аята путь к обретению чести представляется как прекрасное слово и чистое мышление, которые вкупе с добрыми делами могут принести человеку истинное величие и могущество. Это путь развития и совершенствования. Потом Коран говорит о тех, которые строят злые козни. Им уготовано суровое наказание, и козни их тщетны. Аяты 12 и 13 данной суры упоминают мудрое могущество Творца. «И не равны меж собой два водоема. В одном вода вкусная, пресная, приятная для питья, а в другом соленая и горькая. Из каждого водоема вы едите свежее мясо и добываете украшения для себя. Ты видишь, также корабли, бороздящие моря. Чтобы вы могли добиваться его милости, быть может, вы будете благодарны. Несмотря на то, что оба моря отличаются друг от друга во многом, однако вы едите мясо из двух морей, добываете украшения из обоих, кроме того, плаваете по двум морям на кораблях, перевозите свои товары. Все это сделано для того, чтобы вы были благодарны». 13-й аят указывает на другую часть бесконечных благ Творца, чтобы вызвать в человеке чувство благодарности. Он удлиняет ночь, укорачивая день, и удлиняет день, укорачивая ночь. Он подчинил себе солнце и луну, и они проходят свой путь в определенный срок. Все эти явления в пользу человека. Они источник благ в человеческой жизни. Солнце и луна движутся по предопределенным для них Аллахом орбитам. Они проходят определенный путь в определенный срок. Существование солнца и луны, их регулярное движение является ярким знаком мудрого Творца Вселенной. А я далее делает вывод. «Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит вся власть, а те, которым вы взываете наряду с ним, не властны даже над финиковой плевой. Идолы и ложные божества, которым взывают многобожники, не обладают никакой властью. Они не властны даже над самой ничтожной вещью – финиковой плевой. Почему же люди продолжают преклоняться перед беспомощными творениями, которые не обладают даже самой малой властью ни на небесах, ни на земле?» 15-й аят суры Фатир в интересном обращении гласит: «О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах ни в чем не нуждается, и Он хвалимый». Да, Аллах богатый, ни в чем не нуждающийся, достохвальный. Его богатство совершенно, а качества величественны и безупречны, и поэтому он не нуждается ни в одном из своих творений. Не только все люди, но все живые существа во Вселенной нуждаются в Аллахе. Все творения зависят от него, поскольку он бесконечен. Мы должны поклоняться ему, идти по пути к совершенству, приблизиться к первоисточнику всех благ. Аяты с 19 по 22 суры Фатир, приводя примеры, описывают неравность верующих и неверующих. В этих примерах показывают отличие верующих от язычников с точки зрения Корана. Не равны слепой и зрячие, мрак и свет, холод и зной, не равны живые и мертвые. Вера дарит человеку свет и знания в мыслях и поступках. При этом язычество – это темнота. Кроме того, темнота – это источник заблуждения, неподвижности и застоя, а свет – это источник жизни и движения. Благодаря вере верующий человек находится в мире и безопасности, однако язычник из-за язычества горит в горе и в страдании. В последней аналогии говорится «не равны живые и мертвые». Эти аяты четырьмя аналогиями сравнивают свойства и участь верующих и неверующих, поскольку вера дарит человеку и обществу жизнь, а язычество является фактором гибели человека и всего общества. Верующий человек идет к совершенству, а язычник из-за невежества и предубеждения не может продвигаться на истинном пути. В 28-м аяте данной суры говорится, что боятся Аллаха из числа его рабов только те, которые знают истину. В 29-м аяте дополняется: «Воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют на богоугодные дела, тайно и явно, из того, что мы дали им в удел, делают все это, уповая на верную и надежную сделку». Этот аят словно описывает образ воистину умных людей. Они знакомы с Кораном, читают намаз и жертвуют на богоугодные дела тайно и явно из того, что Аллах определил им в удел. Совершая такие благодеяния, они надеются на вознаграждение, спасение и счастье. Сура Фатир заканчивается фразой: «Если бы Аллах стал наказывать людей за их деяния, то он не оставил бы на поверхности земли ни единого живого существа. Но он откладывает им наказание на предопределенный срок. Когда же настанет их срок, то накажет. Воистину, Аллах видит деяния своих рабов». Сура Фатир, аят 45.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием тутовое дерево, по-персидски тут. Различают несколько видов плодов этого растения: белые тутовые ягоды, черные тутовые ягоды и малину. Оставайтесь с нами. Черные тутовые ягоды или черная шелковица растет на красивом дереве, высота которого достигает от 4 до 10 метров. Различают несколько видов этого дерева. Это дерево имеет короткие ветви, придающие ему особую форму. История свидетельствует о том, что родиной черной шелковицы является Китай, откуда она была перевезена в другие районы. В настоящем это растение встречается в Таиланде, Индии, Иране, Турции, Армении, Сирии и во всех странах, расположенных вокруг Средиземноморья. Черная шелковица выращивается во многих районах Ирана, особенно в западных, юго-западных и горно-северных районах Тегерана. Форма листьев черной шелковицы сердцевидная, рассеченная зубчатыми краями. Тутовые плоды представляют собой сложную черную костянку, достигающую от 1 до 3 см, темно-фиолетового, почти черного цвета, имеет приятный сладкий вкус. Они используются как в свежем, так и в сушеном виде. Из тутовых плодов приготавливают сироп, который успокаивает боль в горле. В целом используют листья, спелые и неспелые плоды, а также корневую кору. Листья тутового дерева содержат большое количество карбоната кальция и поэтому используются как средство, растворяющее сахар в крови. Для этого рекомендуется принимать сок этих листьев или настойку из них. Корни тутового дерева используются как глистогонное средство. Для этого следует прикипятить 15 грамм корневой коры в 250 граммах воды и принимать внутрь на голодный желудок. Спелые плоды черной шелковицы действуют как слабительное, утоляющее жажду, сжижающее кровь и желчегонное средство. Незрелые плоды этого дерева оказывают укрепляющее действие. Поэтому для лечения простых поносов больному следует 3 раза в день принимать по чашечке сока плодов неспелой черной шелковицы. Этот сок оказывает эффективное воздействие при головной боли, афтах и воспалении полости рта. С этой целью больному следует производить частые полоскания этим соком. Дорогие слушатели, во второй части нашей сегодняшней передачи мы познакомим вас с белой шелковицей и ее свойствами. Плоды белой шелковицы имеют приятный сладкий вкус. В различных районах мира выращивают белую шелковицу ради получения листьев для выкормки шелковичного червя, а также плодов. В Иране это дерево выращивается в северных районах. Яркими особенностями этого дерева является его мощный ствол и широкие листья светло-зеленого цвета. В прошлом корневая кора и листья тутового дерева использовались как мочегонные, а лиственный сок как жаропонижающее и успокаивающее средство. Однако в настоящее время целебные свойства тутовых листьев утратили свое значение и используются в основном для выкормки шелковичного червя. Сладкие плоды белого шелкопряда богаты глюкозой, поэтому способствуют укреплению организма. Кроме того, белая шелковица отличается мочегонным и слабительным свойством и дает прекрасный эффект при болезнях дыхательных путей и язве желудка. Следует отметить, что 75 грамм белого тута содержит 145 грамм калорий, 11 грамм сахара, 9 грамм белков и 5 грамм жира. Сушеный тут белый используется как сладость. В некоторых районах мира его размалывают в муку, из которой пекут хлеб, отличающийся высокой питательностью. В последней части нашей сегодняшней передачи мы расскажем о малине. Малина – это листопадный полукустарник высотой от 1 до 3 метров. Подземная часть растения многолетняя, состоит из корневища и многочисленных боковых корней. Надземная часть – двухлетние и однолетние побеги зеленого, красного и фиолетового цветов с шипами разной величины и формы. Листья тройчатые или перистосложные. Цветки обоеполые, белые, соцветие кисть или щиток. Плод, сложная костянка, легко снимается, цветоложа богата витамином С. Используется по-разному, как обычный пищевой продукт в виде салата, варенья и компота. Кроме того, из нее можно приготовить вкусный сироп. Малина отличается мочегонным и слабительным свойством. Рекомендуется для диабетиков, лиц с повышенной желудочной кислотностью и ревматизмом. Для больных с ревматизмом она рекомендуется в силу содержания в ней салициловой кислоты. Кроме того, малина полезна для лиц с повышенными уратами в крови. Дикая малина отличается богатыми свойствами и поэтому используется при поносах и воспалении кишок. Малина растет в горных районах на высотах от 500 до 600 метров, однако встречается и в других местах – в садах, ущельях, лесных окраинах. Размножает малину главным образом корневидными отпрысками, корневыми черенками, делением кустов, семенами только при выведении новых сортов. Цветет малина в мае-июне, ягоды созревают в июле. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/rum. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.